Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1174-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами сегодня в нашем путешествии возвращаемся к Ветхому Завету, и мы переходим к книге пророка Агея. Я сразу хочу обратить ваше внимание на то, как важно было бы читать и изучать исторические книги Библии параллельно с пророческими. Есть такая группа книг, которые действительно надо рассматривать вместе, возможно, даже как единое целое. Это книги Эздры, Неемии и Эсфирь. Это исторические книги, и читать и изучать их полезно параллельно с пророческими книгами. Книгами пророков Агея, Захарии и Малахии. И, кстати, книгу пророка Даниила тоже, пожалуй, нужно изучать вместе с ними. Потому что как раз Даниил дает общий контекст. Даниил заходит и существенно дальше в прошлое, но он также и уходит существенно дальше в будущее. Так или иначе, эти книги составляют единое целое. Так вот, два пророка, к которым мы сейчас подходим, Агей и Захария, были современниками друг другу. Да, у каждого из них свой особый подход. Однако оба эти пророка были ободрением для людей, вернувшихся в Иерусалим и в Иудейскую землю. В прошлый раз мы с вами говорили о послании Иуды, и там речь шла об отступлении и отступниках, о людях душевных, не имевших Духа Святого, о людях, которым не хватает очень важного, но которые зачастую превозносят себя над другими. И если что и характеризует этих людей, так это гордость. Они всегда хотят показаться более значимыми, более умными, более интеллектуальными. Однако о самом главном, о самом высоком они ничего не знают. Они не духовны. Они вообще пренебрегают духовной жизнью. Понимаете, фраза «мертвы в преступлениях и грехах» означает, что у такого человека нет духовного общения и даже духовного контакта с Богом. Он мертв для всего, что связано так или иначе с Богом. И единственная надежда для него состоит в том, что Святой Дух придет и сделает его новым творением. И вот когда такое происходит, люди начинают говорить и писать так, как пишут нам некоторые из наших слушателей. Вот цитата из одного такого комментария. «Я вообще не знал, что такое жизнь. Кажется, до обращения я и вообще не жил. И это говорят люди, которые стремились от жизни получить все и даже еще больше». То есть человек хотел урвать от жизни все, а потом он вдруг понимает, что вообще не имел представления о том, что такое жизнь. Я бы даже сказал так. Вот эти люди, о которых говорит Иуда, хоть сколько-то приподняты над землей. Да, их не интересует духовное, однако очень часто их интересует душевное. Ну а вот сейчас мы переходим к книге, содержание которой как будто возвращает нас на землю. И, возможно, эта книга потрясет нас больше, чем какая-либо другая книга Священного Писания. Мы с вами увидим яркий контраст между Агеем и Захарией, даже при том, что эти пророки были современниками. Оба эти человека упомянуты в книге Эздры, и мы узнаем, что оба они вдохновляли, ободряли и утешали тех, кто вернулся в Иудейскую землю вместе с Эздрой, Зарававелем и Неемией. И вот Агей как раз и ободрял их к тому, чтобы восстановить сначала храм, а потом и стены Иерусалима. Давайте прочитаем книгу Эздры, 5 главу, 1 стих. Но пророк Агей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Итак, Агей и Захария представлены нам вот в этой исторической книге. И мы узнаем, что именно эти два пророка ободряли народ в восстановлении храма и помогали в этом деле. А теперь давайте перенесемся в книгу Эздры, 6 глава. И мы снова видим упоминание этих людей и их служение. Читаем 14 и 15 стихи 6 главы книги Эздры. «И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея, пророка и Захарии, сына Адды, и построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей персидских. И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в 6-й год царствования царя Дария». Итак, здесь говорится, что эти пророки поддерживали людей в строительстве храма и стен. И все это строительство было по заповеди Божией или по воле Божией. Однако из пророчества Агея мы с вами узнаем также, что у иудеев была серьезная проблема. И этих людей было не просто воодушевлять на восстановление храма. Храм-то они восстанавливали. Однако все это было сопряжено с огромными трудностями и лишениями. И казалось, что от трудностей никуда не деться, и никак их не преодолеть, потому что они отовсюду. Надо отметить, что из этих упоминаний и слов самого пророка очень мало известно про Агея. Однако четыре факта все же очевидны. Во-первых, пророк Агей известен своим смирением. Он прежде всего превозносит Бога. И, делая это, он в смирении умоляет самого себя. Ну, как Иоанн Креститель, говоривший о Христе, что ему должно возрастать, а мне умоляться. Второе. Агей был Божьим посланником, человеком, который нес Божье Слово. Он использует фразу «Так говорит Господь». И это тоже характеризует пророка Агея. Третье. Он не только укорял и обличал, но также поддерживал и ободрял людей. И замечательно это делал. И четвертое. Агей не только проповедовал, но и действовал, работал, трудился на практике. Я иногда в шутку говорю, что «я проповедую, а моя жена трудится». И в каждой шутке, как известно, есть доля шутки. А теперь скажу о времени, когда пророчествовал Агей. Но сначала давайте прочитаем первый стих первой главы книги пророка Агея. «Во второй год царя Дария, в 6-й месяц, в 1-й день месяца, было слово Господне через Агея, пророка, к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею». Мы с вами еще увидим, что Агей датирует все свои пророчества. И вот это произошло во второй год царя Дария. Таким образом, мы можем точно определить время этого пророка в контексте светской истории. Дарий, упомянутый здесь, вошел на престол в 521 году до Рождества Христова. И второй год его правления – это 520 год. Вот именно тогда и начал пророчествовать Агей. И обратите внимание, что в период после Вавилонского пленения еврейские пророки датируют свои пророчества по языческим царям. И это примечательно, потому что до Вавилонского пленения пророки старались датировать свои книги по царям Иудеи и Израиля, соответственно, Южного и Северного царств. Но сейчас ни на юге, ни на севере царей уже не было. И вот поэтому Агей датирует свое пророчество по языческим царям. Иными словами, пришло то время, когда, как говорил Иисус, Иерусалим будет попираем язычниками, пока не исполнится время язычников. И да, это время уже началось. И датировка теперь именно по языческим царям. И таким образом появляется весьма точная датировка. Мы об этом с вами еще будем говорить подробнее.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Главная тема пророчества Агея – это храм. И главная идея, которая движет пророком, это как раз внешнее восстановление, а также восстановление убранства храма. Агей не только укоряет людей за то, что те не стремятся восстанавливать сам храм, он также ободряет их и помогает им в этом непростом деле восстановления. Агей снова и снова ссылается в своей книге на слово Господне. Обратите, пожалуйста, на это внимание, когда мы будем читать его короткую книгу. Давайте прочитаем сразу второй стих. «Так сказал Господь Саваоф». И начало третьего стиха. «И было слово Господне через Агея пророка». Опять-таки, пророк говорит то, что говорит Бог. Все начинается именно с Божьего слова. И вы увидите эту мысль снова и снова в его книге. Он это подчеркивает, акцентирует. Этот человек, Агей, сознательно смиряет себя, чтобы превозносился Господь. И надо также отметить, что пророк Агей чрезвычайно практичен. В его книге нет ничего поэтического, одна проза жизни. Честно говоря, кому-то из вас эта книга может даже быстро надоесть. Надеюсь, этого не произойдет, однако понимаю, что такое вполне может быть. Агей пишет очень просто. И нет здесь ничего такого, что вознесло бы нас на высоты. Мы увидим, что Агей носит с собой измерительную палку, мерный жезл. И вот для него очевидно, что дважды два все же четыре, потому что он сам прошел и все измерил. Агей предельно практичен. И мне кажется, что есть немало общего между пророчеством Агея и посланием Иакова. И там речь идет о повседневном, бытовом. Иаков и Агей говорят о насущном, о том, с чем мы имеем дело каждый день, о винтиках и болтиках этой жизни. И они показывают, что конкретные практические дела являются проявлением духовности. Ну а с другой стороны, ничего не делание по сути своей есть зло. И Агей, и Захария как бы измеряют эту жизнь. И оказывается, что мерило жизни – это труд. Понимаете, одно дело говорить Богу «Господи, Господи», и совершенно другое – жить соответственным образом. Помните, Иисус ведь обещает, что в тот день многие скажут Ему «Господи, Господи, посмотри, что мы делали в этой жизни». И тогда Иисус им ответит «Я никогда не знал вас», потому что на практике эти люди не совершали Божьей воли. Они не трудились для Него. И вы помните, что сам Господь рассказывал притчу о человеке, у которого было двое сыновей. И отец отправил одного из них поработать в поле. И сын сказал, «Да, папа, конечно, пойду, все сделаю». Но по факту он не пошел и ничего не сделал. То есть начиналось очень хорошо, но затем он совершенно подвел своего отца. Ну а другой сын сразу сказал, «Нет, папа, я не пойду». И таким образом он, конечно, находился за пределами Божьей воли. Однако прошло некоторое время, и он увидел свою ошибку и говорит «Да, папа, я пойду». Он не кричал, не гордился. Он просто пошел и сделал то, что сказал отец. И Господь Иисус задает такой вот сущностный вопрос. Кто из них был послушен отцу? Вообще на этот вопрос очень легко ответить. Ну а пророк Агей, по сути, говорит, хотите быть послушными Господу, идите и делайте Божье дело, идите и исполняйте Божью волю. Пророк Агей настолько практичен в этом, что многие сегодня эту книгу даже не читают, а напротив, от нее отворачиваются. Пророк Агей не берется за легкое и простое. Он говорит: «Засучите рукава и работайте. Трудитесь вы в конце концов». И он снова и снова подчеркивает эту мысль, потому что она действительно важна. Ну а Захария, кстати, совершенно другой. Захария не просто поэтичен. Захария открывает Божие видение. Его пророчество как будто парит в небесных облаках или небесных сферах. И кажется, что ноги его не касаются земли. И это при том, что Агей тоже прагматик, и он стоит на земле обеими ногами. Агея и Захарию надо рассматривать вместе. С одной стороны, человек практического действия, с другой – мечтатель. И важно, чтобы романтик и практик шли вместе, потому что они дополняют друг друга. И вот, читая книгу пророка Агея, мы с вами можем вспомнить вот эти слова апостола Павла. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Эти слова записаны в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Вот это хороший обзор всей короткой и примечательной книги пророка Агея.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но еще несколько вводных слов. Некоторые общие сведения о книге пророка Агея мы уже видели у Эздры. Агей пророчествовал, обращаясь к остатку израильтян после их возвращения в землю из плена. Некоторые из этих людей переживали тогда разочарование и даже уныние. И, как мы уже сказали, Агей и Захария подходили ко всей этой ситуации с двух разных точек зрения, с двух разных направлений. Один с точки зрения пророческой, другой с поэтической. Да, как мы уже отметили, у Захарии были видения. Например, он видел женщину, летящую по небу в корзине. Но вот у Агея не было никаких таких видений, потому что он был прагматиком. Ну, как сегодня. Кто-то скажет: давайте устроим молитвенное собрание, чтобы нам строить храм. Так вот, думаю, Агей ответил бы на это так: хотите молитвенное собрание? Замечательно. Только проводите его вечером. Ну а утром, как только появятся первые солнечные лучи, приходите со всем своим инструментом, всеми своими орудиями, и будем вместе строить. И знаете, многим это не нравится. Они предпочитают молитвенные собрания. Так им проще, потому что можно ничего не делать. Нет, друзья, я ни в коем случае не преуменьшаю важность молитвы. Однако есть немало людей, которые молятся и ровным счетом ничего не делают. И мы с вами увидим в этом человеке, Агея, кое-что еще более примечательное. Он, как мы уже с вами сказали, датирует свои пророчества. За 3,5 календарных месяца он произнес 5 пророчеств, и каждое из них сказано в конкретный день. И мы с вами тоже об этом будем говорить. Первое пророчество произнесено 1 сентября 520 года до Рождества Христова. Не спрашивайте пока, откуда я это знаю. Мы скажем об этом уже в следующий раз. Второе пророчество дано 24 сентября того же года. Третье – 21 октября. Четвертое – 24 декабря. И пятое – также 24 декабря. Кстати, нет, я не знаю, почему он высказывал 2 пророчества в один и тот же день. Полагаю, что он хотел скорее отпраздновать Рождество Христово. Ну да, это шутка, и я бы сказал, шутка довольно опасная. Я как-то вот так пошутил в церкви, И после этого ко мне подошел один мужчина, и он говорит: ну как же, Иисус ведь тогда еще не родился. Как можно шутить с этими понятиями? Как можно шутить по поводу Рождества Христова? Я видел, что этого мужчину моя шутка очень сильно задела, даже обидела. Но действительно, 24 декабря, как бы то ни было, пророк Агей высказывает сразу два пророчества. И об этом мы с вами обязательно поговорим уже в следующий раз. Ну а пока еще раз прочитаю первый стих книги пророка Агея, чтобы нам обратить внимание еще на некоторые вещи. «Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю, сыну Слафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, или первосвященнику». Да, пророк начинает с даты, а затем говорит «слово Господне». И имя Зарававель, которое мы видим с вами здесь, означает «посеянный в Вавилоне». Нам еще предстоит разбираться в значении и значимости этого имени. Зарававель родился в вавилонском плену. И, кстати, это языческое имя. Но он представлял царскую династию, поскольку был из династии Давида. Итак, перед нами в этом стихе представительство высшего главы светской власти и высшего главы религиозной власти. И да, Бог действительно начинает с того, что обращается именно к лидерам, руководителям. Так что же говорит им Бог? Это мы с вами узнаем в следующий раз. И это будет настолько практичным, что книга Агея вас потрясет. В смысле практического применения это просто поразительная книга в Божьем Слове. Мы с вами привыкли как-то потрясаться высокой духовностью. Если вспомните, когда мы с вами читали послание к римлянам, я говорил, что мы как будто взойдем на гору. И мы действительно в этом послании всходили на очень высокую гору. Но потрясти можно и на практике, практической жизнью. Тем, как вера, настоящая подлинная вера, не только отображается в этой жизни, но также и преображает ее. Мы с вами будем читать о практических вопросах жизни и служения. И сегодня, в свете откровения Нового Завета, мы можем сказать даже так. Мы будем говорить о практических вопросах христианской жизни и христианского служения. И уже совсем в заключении нашей сегодняшней беседы еще одно наблюдение. То, что я сейчас скажу, хорошо известно нашим постоянным слушателям. Но к нам присоединяются все новые и новые люди, а потому есть смысл повторить. Тем более, что, как я уже видел, если этого не сказать, если это не повторить, то начинаются комментарии, такие недоуменные комментарии. А что же это за люди, пророки? Чем они отличаются? Я представляю себе, я понимаю, что кто-то напишет, почему Агей не похож на обычного такого, как сказал мне однажды один студент, нормального пророка? Тогда вопрос, а что вы имеете в виду, когда говорите о нормальном ветхозаветном пророке? Существует несколько стереотипов, и все эти стереотипы абсолютно неверны. Ну, например, порой считают, что нормальный ветхозаветный пророк – это тот, кто предсказывает будущее. Но ведь среди ветхозаветных пророков далеко не все предсказывали будущее. Вспомните, например, пророка Иону. Да, это пророк, но никакого будущего он не предсказывал. Он даже сопротивлялся этому будущему. И даже в тех пророческих книгах, где предсказание о будущем, или скорее слово о будущем есть, оно совершенно не обязательно занимает важное положение. Оно не обязательно существенная часть этих книг. Дальше. Иногда считают, что пророки – это такие возвышенные люди. Люди, которые выше обычной земной жизни. Ну, об этом мы сегодня с вами уже говорили. Конечно, это совершенно не так. Мы с вами сегодня сопоставляли двух пророков – Захарию и Агея. Да, действительно, в случае Захарии он такой возвышенный. Это его стиль, это его тон. А вот Агей абсолютно приземленный. Это не мешает ему, однако, быть Божьим пророком. есть еще одна мысль, и она на самом деле верна. Это стереотип, но этот стереотип, в общем, во многом верен. Пророк – это человек, который бескомпромиссно говорит Божью истину. Ну вот как иногда говорят, режет правду матку. Да, это действительно так. Но совершенно не обязательно это делать громким голосом. Агей в своем слове о том, что пора идти работать, говорит совершенно Божью истину. Ведь израильтяне больше заботились о своих домах, чем о Доме Божьем. Именно в этом обличает их Агей. Пророку совершенно не обязательно говорить громким и зычным голосом для того, чтобы произносить Божье слово. И более того, всегда были и лжепророки, которые громким и язычным голосом могли произносить то, что никак не связано с Божьим Словом, что даже противоречит Божьему Слову. Пророк – это тот, кто говорит от Бога. Это тот, кто открывает Божье Слово. И оно может быть о прошлом, о настоящем и о будущем. При этом у каждого пророка есть своя личность, свои особенности. Да, Агей, книгу которого мы с вами будем изучать, совершенно не похож на Исаию, на Иеремию, на Иону, на Амоса, на Аввакума. И вот в этой серии нашей, в серии «По страницам Библии», нам важно увидеть, что Бог действует через разных людей. И действует настолько, насколько эти люди послушны Ему, насколько они послушны Его воле. Мы с вами продолжим эту беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.